Осталось 25 учеников. Шло время. Сёгу продолжал молча курить. Норико тоже держалась молчком. В зарослях чирикали птички, а верхние ветви деревьев шелестели на ветру. Световая паутина, которую они создали над ними, колебалась взад-вперед точно маятник. Хорошенько прислушавшись, можно было расслышать шум океанского прибоя. Теперь, когда они уютно устроились в лесу, жизнь казалась почти мирной. Частично такое ощущение подавала надежда, появившаяся у Сюи после разговора с Сёгу. Они могли спастись. И если им этого хотелось, лучше всего было затаиться и ждать. Несмотря на рану Норико, ведя себя очень осторожно, они оставались в безопасности. В конце концов, их было трое, и у двоих имелось огнестрельное оружие. И все-таки Сюи не мог не думать о далеких выстрелах, которые они слышали час тому назад. Там еще кого-то убили. Возможно... Нет, ему даже думать об этом не хотелось. Но это мог быть Синдзи Мимура или Хироки Сигемура. А если даже не кто-то из них, это мог быть любой другой, ни в чем не повинный одноклассник. Сюи и Норико, благодаря Сёга, еще могли спастись, но остальные жили в постоянном страхе, что их вот-вот убьют. Эти мысли держали Сюю в состоянии неослабевающего беспокойства. Да, верно. Он уже обсуждал ситуацию с Сёгу. Тот сказал, что им лучше всего сидеть тихо. Еще Сёгу добавил, что раз Норико ранена, они станут превосходными мишенями. Опять он был прав. И все же, правильно ли было вот так сидеть и прятаться? Юмико Кусака и Юкико Китано сохранили веру в остальных, пусть даже они и понимали, что у них нет никаких шансов на спасение. С другой стороны, при содействии Сёгу у них с Норико появлялся хороший шанс. Значит, им не следует рисковать своей жизнью ради других. Ясно было, что кто-то уже стал убийцей. Кто-то намеренно и осознанно убивал своих одноклассников. Они стали свидетелями гибели Юмико и Юкико. Собственно говоря, ученики, с которыми Сюи пришлось столкнуться, Йосио Акамацу, Тацумити Оки и Кёити Матабути, тоже пытались его убить. Он сомневался, что кто-то вроде них мог стать их единомышленниками. Нет, такие присоединяются лишь за тем, чтобы в нужное время предать их и убить. Но не следует ли нам хотя бы поискать тех, кому мы можем доверять? — подумал Сюя. С другой стороны, есть ли способ отличить одних от других? Если мы попробуем помочь всем, враг в конечном итоге проникнет в нашу группу и убьет. Меня-то еще ладно. Погибнут также Норико и Сёгу. Сюя глубоко вздохнул и снова принялся шарить в своих мозгах. Впрочем, сколько он там ни шарил, вывод все равно получался один и тот же. Они ничего не могли поделать. Сюя мог лишь надеяться, что им как-то повезет, и они наткнутся на Синдзи Мимуру и Хироки Сугемуру. Но велики ли были шансы на то, что это случится? «Эй, Сюя!» — обратился к нему Сёгу, закуривая еще одну сигарету. Сюя взглянул на него. «Ты слишком много думаешь. Прекрати, это бесполезно. Просто сосредоточься на себе и Норику». Сюя удивленно поднял брови. «Ты что, телепат?» «Самую малость. Особенно, когда погода такая славная и небо голубое». Сёга сделал еще затяжку. Затем, словно эта мысль только что пришла ему в голову, он спросил. «Слушай, а это правда?» «Что?» «То, что Сакамоти про тебя сказал. Что ты порой высказывал опасные мысли». «А, это...» Сюя опустил взгляд. «И что же за мысли ты высказывал?» «Не знаю. Но ты, наверное, сделал что-то предосудительное». Вообще-то Сюя сделал две такие вещи. Во-первых, ушел из бейсбольной команды. Да, верно, поступив в младшую среднюю школу, Сюя записался и в бейсбольную команду, и в музыкальный кружок. Но затем его оттолкнула военная дисциплина в команде и девиз типа «Победа любой ценой». Впрочем, ничего удивительного тут и не было. Бейсбол считался национальным видом спорта. Сборная республики по бейсболу выступала на всех крупнейших международных турнирах. К несчастью, бейсбол был популярен также и у американских империалистов. А потому, если сборная проигрывала им на Олимпиаде, всему руководству бейсбольной федерации приходилось делать харакири. Кроме того, тренер школьной команды, господин Минато, безжалостно выставлял оттуда не очень хороших игроков, даже если они обожали игру. Уже к концу второй недели Сюэ по горло всем этим насытился и объявил о своем уходе в краткой, но предельно резкой диатрибе против господина Мината и Бейсбольной Федерации. Вот так золотой новичок младшей средней школы города Сироивы ушел из бейсбола, чтобы стать, как ему хотелось надеяться, звездой рок-н-ролла. Нельзя сказать, чтобы этот инцидент положительно характеризовал его, будучи отражен в личном деле Сюэ Нанахары. Однако Сакамоти, судя по всему, имел в виду не это. «Ничего я такого не сделал», — ответил Сюэ. «Сакамоти, вероятно, имел в виду то, что я занимаюсь в музыкальном кружке и слушаю рок». «Понятно», — Сёга кивнул, но ему явно хотелось узнать больше. «Ты на гитаре играешь, да? И поэтому стал слушать рок?» «Нет, я услышал рок, а потом стал учиться играть на гитаре. Я был в сиротском приюте». Тут Сюэ вспомнил средних лет мастерового, который работал в Доме Милосердия. Он всегда был бодр и весел, а его редеющие волосы были гладко зачесаны назад и торчали на загривке. «Такая прическа «утиный хвост» называется», — объяснял мастеровой. Теперь он содержался в исправительно-трудовом лагере на острове Сахалин. Как он туда угодил, никто из детей в сиротском приюте, включая Сюэ и Йоситаки, толком не знал. Прощаясь с ними, мастеровой ничего объяснять не стал, а лишь сказал: «Я непременно вернусь, ребята! Только вот придется малость под тюремный рог кайлом помахать». Затем он отдал Йоситаки свои старые самозаводящиеся наручные часы, а Сюэ — электрогитару Гибсон. Эта электрогитара была у Сюэ первой. Жив ли еще тот мужчина? Сюэ слышал, что в исправительно-трудовых лагерях рабочие часто умирали от переутомления и недоедания. «Один человек дал мне кассету, а потом электрогитару». «Понятно», — Сёга кивнул. «А кто тебе нравится? Дилан? Леннон? Или Лурид?» Сюэ возрился на Сёгу. Челюсть его отвисла. «Вот это да!» — вымолвил он. «Раздобыть рок в Народной Республике Дальневосточная Азия было очень непросто. За всеми зарубежными поступлениями внимательно следил так называемый «Комитет по делам популярной музыки», и благодаря его стараниям все, что хоть отдаленно напоминало рок, через таможню не проходило. С роком обращались примерно так же, как с наркотиками. Сюэ даже однажды видел в административном здании префектуры такой плакат. На фото типичного рокера с длинными сальными волосами был наложен красный круг с диагональной полосой. Надпись на плакате гласила: «Рок не пройдет». Просто класс. Руководству республики категорически не нравились ритмы этой музыки, не говоря уж о текстах песен, которые вполне могли подстрекать людей к организации антиправительственных действий. Одним из наиболее опасных исполнителей считался Боб Марли. Но самым очевидным примером обоснованности тревог правительства служили строки Леннона: «Пусть говорят, что я мечтатель, но я такой не один. Надеюсь, однажды вы к нам примкнете, и мир станет един». Разве могла республика не расценивать подобные пожелания как угрозу? В музыкальных магазинах можно было найти прежде всего музыку местного производства, в основном тривиальную попсу. Самым экстремальным зарубежным исполнителем, на взгляд Сюэ, был, пожалуй, Фрэнк Синатра, хотя его песня «Мой путь» вполне для их страны подходила. Какое-то время Сюэ считал, что тот мастеровой с утиным хвостом был отправлен в лагеря именно за увлечение роком. Поэтому ему казалось, что электрогитара и кассеты, которые тот ему оставил, таят в себе нечто опасное. Но Сюэ, судя по всему, ошибался. Поступив в младшую среднюю школу, он выяснил, что многие ребята увлечены роком и имеют электрогитары. Понятное дело, Кадзуми Сентани тоже была пламенной фанаткой рока. Через музыкальный кружок Сюэ удалось раздобыть дублированные копии песен «Времена меняются» и «Встань». Впрочем, это относилось только к их сплоченной группке. Если бы проводился социологический опрос, 90% учеников сказали бы, что никогда не слышали рока. Хотя даже те, которые слышали, тоже сказали бы, что не слышали, а потому вышли бы все 100%. Учитывая широту кругозора Сёго, казалось неудивительным, что он знал о роке, но все же Дилан и Леннон были чертовски экстремальными музыкантами. «Брось так психовать», — сказал ему Сёгу. «Я городской ребенок из Кобе. Это здесь, в Кагаве, вы все такие неотесаны. А я рок худо-бедно знаю». Сюэ слегка ухмыльнулся и взял себя в руки. «Больше всего я люблю Спрингстина», — сообщил он Сёгу. «Хотя Вэн Моррисон мне тоже нравится». «Рождены бежать! Классная вещь!» — похвалил тот. «И всякий раз, как бог светом осеняет Вэна Моррисона тоже». Сёй опять разинул рот, а затем ухмыльнулся. «Да ведь ты все знаешь!» Сёгу ухмыльнулся ему в ответ. «Я же тебе сказал, я городской ребенок. Тут Сёя заметил, какой тихой и молчаливой все это время оставалась Норику, и встревожился, думая, что она может так себя чувствовать из-за разговора. «А ты, Норико, рок когда-нибудь слушала?» Норико улыбнулась и покачала головой.
«Нет, не слушала. А какой он?»
Сёя улыбнулся. «Знаешь, там встречаются образцы прекрасной поэзии. Не знаю, как сказать, но эта музыка действительно отражает человеческие проблемы. Конечно, песни могут быть о любви, но порой они о политике, о человеческом обществе, о том, как мы живем, и о самой жизни. А мелодия и ритм помогают тебе лучше усвоить слова. Вот, например, Спрингстин поет «Врождены бежать». Сёя процитировал концовку песни. «Вместе, Венди, мы одолеем грусть. Всей моей безумной душой я любить тебя стану. Однажды мы обязательно доберемся куда хотим и под солнцем пойдем». Последнюю строчку он негромко пропел. «Бродяги, детка, похожи на нас, рождены беглецами». Затем Сюэ сказал Норику. «Когда-нибудь мы обязательно эту песню послушаем». Норику широко раскрыла глаза и кивнула. В иных обстоятельствах ее лицо могло бы загореться энтузиазмом, но сейчас она лишь откликнулась слабой улыбкой. А Сюэ тоже слишком устал, чтобы это заметить. «Если бы все больше слушали рок, — сказал он Сёгу, — этот проклятый режим давно бы рухнул». «Да, верно. Ведь Норико так и сказала. Это потому, что никто об этом не знает». Сёя подумал, что рок-музыка открывает человеку все самое главное. Именно поэтому правительство ее и запрещало. Сёга раздавил очередной окурок о землю. «Послушай, Сёя, — сказал он затем, — что? Ты правда думаешь, что рок имеет такую силу?» Сёя с энтузиазмом кивнул. «Да, конечно». Сёга посмотрел на него и отвернулся. «А я сомневаюсь. Рок вполне может помогать выплеснуть наше разочарование, удобным способом выпустить пар. Да, он вроде бы запрещен, но если ты хочешь слушать рок, ты можешь его слушать. Значит, он все-таки служит для выпускания пара. Я вот что хочу сказать. Нашей страной вовсе не дураки управляют. Кто знает, может, они в конце концов рок-н-ролл станут использовать». У Сёи было ощущение, что ему дали пощечину. Рок был его религией, тексты песен — страницами Библии, Спрингстин, Вэн Моррисон и другие герои — кем-то вроде 12 апостолов. Хотя, конечно, Сёя сейчас находился в страшном шоке от того, что вокруг погибали его одноклассники, так что услышанное не настолько его шокировало. Сёя заставил себя успокоиться и медленно произнес: «Насчет этого я не знаю». Сёгу несколько раз кивнул. «Зато я знаю. Так или иначе, дело совсем не в том, запрещают рок или поощряют. Суть в другом. Всякий, кто хочет слушать рок, должен иметь возможность слушать его, когда пожелает. Вот к чему все сводится, верно?» Сёя немного поразмыслил. «Я никогда так об этом не думал», — сказал он затем. «Но я понимаю, к чему ты клонишь». Он помолчал и добавил. «Просто фантастика. Даже не верится, насколько ты проницателен». Сёга пожал плечами. Они еще немного помолчали. «И все-таки, — сказал Сёя, — я верю в то, что рок — мощная сила. Мало того, он — позитивная сила». Тут Сёя вспомнил, как Норика говорила про позитивную силу в нем самом. Сёга открыл новую пачку сигарет и взглянул на Сёю. Затем усмехнулся и закурил. «Если честно, — сказал он, — я с тобою согласен». Сёя улыбнулся ему в ответ. «Хотя довольно забавно, что мы теперь и впрямь в таком положении», — заметил Сёгу. Сёя его не понял. «Ты о чем? — спросил он. «Нам теперь только бежать и остается, — ответил Сёгу. «Мы рождены беглецами».